Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков. Кто и как будет контролировать финансовые потоки в олимпийской столице? Россия и Эстония обмениваются нелицеприятными заявлениями. Почему в этом конфликте Таллин играет на повышение? 100 лет назад упал Тунгусский метеорит. По каким причинам до сих пор продолжаются споры о природе этого феномена? Заканчивает свое существование компания РАО ЕС России. Как будет реформироваться российская энергетика дальше? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно, что на досрочных выборах мэра Сочи, они прошли в минувшее воскресенье, победил исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Афанасенков. Сочи не самый большой российский город, и, может быть, сообщение о выборах мэра в других условиях мы бы и не начали итоговую информационную программу. Однако к Сочи в связи с тем, что вскоре там пройдет зимние Олимпийские игры, приковано всеобщее внимание, кто и как будет делить финансовые потоки. Уже сейчас аналитики утверждают, что победа Афанасенкова – это победа краснодарской группировки, которая группируется вокруг Сочи. Об этом корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В апреле нынешнего года Виктор Колодяжный покинул пост мэра Сочи, перейдя на работу государственную корпорацию «Олимпстрой». Вчера в Сочи прошли досрочные выборы мэра, в которых приняло участие, по официальным данным, чуть менее половины зарегистрированных избирателей, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Претендентов на должность мэра столицы зимних Олимпийских игр 2014 года было четверо, но лишь один из них коренной житель Сочи – Юрий Дзаганя. Он баллотировался от КПРФ. Остальные участники выборной кампании – жители других городов Краснодарского края. Владимир Афанасенков работал в Краснодаре, будучи несколько месяцев вице-губернатором по олимпийским вопросам. Иван Макану – предприниматель из Новороссийска, а Виктор Кузьминов – заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края. Активную предвыборную кампанию проводили лишь коммунист Юрий Дзаганя и исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков. Два других кандидата никак себя не проявили. С избирателями не встречались, агитационные материалы не распространяли, просто числились в списке зарегистрированных кандидатов.
На выборах победил исполняющий обязанности мэра Владимир Афанасенков. На втором месте депутат от КПРФ Юрий Дзаганя. Он набрал чуть более 12%. На третьем Виктор Кузьминов. Он набрал почти 2%. За Ивана Макану проголосовало менее 1% избирателей, пришедших на выборы. Владимир Афанасенков стал мэром города, которому будет сверхповышенное внимание в связи с подготовкой к Олимпийским играм 2014 года, и на территории которого власти планируют освоить более 300 миллиардов рублей бюджетных и частных средств. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что в борьбе за контроль над Сочи кубанская политическая элита пока обходит московскую.
Власти действуют, исходя из, так сказать, законов военного времени. Максимально краткие сжатые сроки необходимо решить тот комплекс проблем, который накопился за десятилетия. По сути, это хороший выход из положения для региональных властей и довольно проблемный выход для федеральных, потому что весь гнев населения выплеснется прежде всего в сторону Москвы. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что региональные власти не собираются пускать к разделу такого лакомого пирога, каким является Олимпстрой, каких-то москвичей. И пример Семена Вайштока, в принципе, доказал, что региональное лобби довольно сильно. И команда Александра Ткачева не собирается уступать здесь федеральным чиновникам. С одной стороны, они добились успеха. Москвичи оказались потеснены, и местные региональные лоббисты сейчас занимают ключевые должности в Олимпстрое. Всякая медаль имеет две стороны. Дело в том, что ответственность, которую взяли на себя региональные начальники, она ложится на их плечи полностью. И теперь пристрастные федеральные органы, имеется в виду, прежде всего, конечно же, и Минрегионразвитие, и Счетная палата, и иные фискальные органы, будут пристально следить за тем, чтобы деньги расходовались правильно, и, используя военную терминологию, которую уже опробовал, так сказать, Дмитрий Козак на Приморье, именно он употребил термин «мародерство», будет применена по всей строгости революционного того же времени по отношению к местным кубанским начальникам, которые, вполне возможно, через год просто некоторые из них просто сядут за злоупотребление. И в этой связи, конечно, ответственность, которая взяла на себя кубанское начальство и команда Александра Ткачева, довольно тяжелая. Тем более, что местные региональные начальники довольно плотно завязаны на комплекс региональных проблем, которые они не могли решить в течение долгого времени. А сейчас им придется действовать в экстремальных условиях.
Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Перед тем, как приступить к возведению олимпийских обетов, городским властям придется отыскать компромисс с жителями Имеретинской долины. По расчетам властей, на месте их домов должна расположиться олимпийская деревня, а людям предложили переехать на жительство в другое место. Переселению должны подвергнуться более 300 тысяч человек. Власти вынуждают этих людей идти на крайние меры, полагает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баяхчева.
Имеретинская долина, где вот как бы планируется основной олимпийский комплекс, это армянское население и греческое. Там на самом деле исторически еще с прошлых веков есть охранные грамоты царские, выданные греческой общины на проживание там. Местное население не намерено никуда переселяться, им некуда переселяться. Их подвели к той черте, когда им придется за себя биться. Биться за свой дом, за свой кусочек земли и за право жить на своей земле. То есть ситуация на самом деле там очень жесткая. Чистый рейдерский захват, причем обеспечиваемый на сегодня, к сожалению, и с попыткой обеспечить Государственной Думы нового созыва, хотя эта попытка была и в старом составе, законодательно. То есть законы, которые сейчас пытаются протащить, это так называемая особая зона, при которой можно без законодательной базы обеспечить право обеспечения земли, межевания, выделения земель или строительства, сделать это в пожарном режиме, поскольку решать надо быстро. Обязательства государства наше на уровне федеральной власти перед МОКом взяла очень серьезные. Но при этом даже вот этот вопрос, то есть решение, скажем так, через уход от всех законодательных норм и принятие так называемой свободной зоны принятия решений влечет нарушение международных прав. То есть если в технических условиях МОКа существуют требования, жесткие требования, которые страна должна выполнять по правилам строительства объектов и, соответственно, выделения сохранения прав населения, то здесь не соблюдаться будет в этом режиме ни один закон. Возникает вопрос, почему МОК молчит. Тогда наши власти, аналитики должны отслеживать как минимум такую ситуацию и прогнозировать. А с учетом, что это юг, это Кавказ, это граница и государственные национальные проекты, последствия могут ударить и ударят не по местным чиновникам. А это бомба, которая взорвется именно под стулом верховной власти.
Говорила ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баяхчева. Эксперты отмечают, что формально мэрия Сочи не имеет рычагов воздействия на руководство государственной корпорации «Олимпстрой». Однако на практике это не так. Городские власти активно участвуют в согласованиях, имеющих отношение к размещению олимпийских объектов и их включению в инфраструктуру города. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вредит ли нормализация обстановки в Дагестане эскалация антивахабитской истерии? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 30 июня. В Батуми сегодня открывается саммит Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Об истории этой региональной организации и о том, что ожидается на сегодняшнем саммите, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Сегодня в столице Аджари, Батуми, открывается саммит ГУАМ, региональной организации, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Первые буквы названий этих стран и составили аббревиатуру объединения, созданного в 1997 году в ходе обсуждения адаптированного договора о сокращении обычных вооружений в Европе. Позиции перечисленных стран тогда по этому вопросу совпали. Правда, в последующем к аббревиатуре сначала добавилось, но затем выпало второе «У». Узбекистан вступил в ГУАМ в 1999 году, но несколько лет назад заявил о выходе из организации. Батумский саммит проходит под лозунгом «Интегрируя Восток Европы». Запланировано проведение заседаний рабочих групп в нескольких тематических блоках – экономическом, гуманитарном, правоохранительном и по вопросам безопасности. Главы государств примут Батумскую декларацию. Кроме того, они одобрят заявление Совета глав государств членов ГУАМ об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ, а также подпишут ряд межправительственных документов. На саммите будут присутствовать представители 25 стран, в том числе США, Чехии, Польши, Японии и нескольких международных организаций. Известный грузинский эксперт Йосиф Цинцадзе считает, что саммит ГУАМ вызовет раздражение России, тем более с учетом нынешнего обострения российско-грузинских взаимоотношений.
России не по душе еще вот параллельная организация, которая конкурирует с СНГ. Вот какие будут приняты решения там? Вот от этого зависит многое. Не стоит преувеличивать значение этого саммита. Но в то же время, конечно, было бы ошибкой как-то считать, что это, ну, такое второстепенное явление, которое не может как-то подействовать на или расстановку сил, или на общий климат вот просто в постсоветском пространстве. Конкурировать с СНГ сегодня этой организации будет трудно. Но в перспективе, вот СНГ не имеет никакой перспективы в дальнейшем. А ГУАМ имеет перспективу вот в этом раз.
Уже известно, что по итогам саммита, в котором примут участие президенты Грузии, Украины, Азербайджана, возможно и Молдовы, председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Многие эксперты действительно рассматривают ГУАМ не как дополнение, а как своеобразный противовес Содружеству независимых государств, в котором лидирующую роль играет Россия. О роли, которую возлагают на ГУАМ на Украине, лидеры организации, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
С тех пор, как 2 года назад штаб-квартира ГУАМ получила киевскую прописку, региональная организация стала превращаться в политическую, и среди ее задач начали все чаще называть совместное продвижение по пути евроинтеграции. Хотя первоначально объединение создавалось для решения исключительно экономических задач, напоминает президент Украинского центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Страны, которые расположились между двумя такими мощными государственными образованиями, как Россия, с одной стороны, с другой стороны, Европейский Союз, они не сидели за большим столом. Им захотелось построить немножко такой средний стол, за которым бы они тоже сидели, тоже могли что-то обсуждать и вырабатывать общую позицию. Началось это все с экономических интересов, с путепровода энергетического от источников Средней Азии, Кавказ, к потребителям через эти страны. Поэтому ГУАМ оказалась живой и жизнеспособной организации. Потом возникли и другие цели у Содружества таких государств, как защита своих интересов на других рынках и других политических структурах. Поэтому постепенно начала вырабатываться идея общего такого демократического пространства на востоке Европы, куда подключились также и Польша, и Прибалтика.
Главный интерес в ГУАМ для Украины – азербайджанская нефть, которая могла бы транспортироваться через ее территорию и дальше в Польшу по нефтепроводу Одесса-Броды-Гданьск.
Задумывалось все это как некоторая романтическая мечта, потому что не было сначала ни капиталовложений для дополнительной добычи энергетических ресурсов, не было капиталовложений для транспортной системы, и еще не было согласия покупателями с рынками сбыта. Постепенно только сейчас идет доработка этих условий, в том числе уточнение разных пропускных параметров. Нереальность первого этапа привела к тому, что затянули сроки реализации общего проекта, но он жизнеспособен.
Этот проект призван сократить энергетическую зависимость от России. В том числе и по этой причине деятельность ГУАМ вызывает раздражение Москвы.
Этот проект ослабляет доминирование России в Восточной Европе, в Центральной Европе. Выработка таких новых экономических структур дает основу для того, чтобы государства имели собственное мнение по тем или другим политическим вопросам. Вы обратите внимание, что входит в ГУАМ и Молдова, которая не является вроде бы участником транспортной системы, но тем не менее она хочет иметь какое-то подтверждение своего суверенитета через политические межгосударственные образования.
На предыдущем саммите Саммите Организации за демократию и экономическое развитие лидеры четверки договорились о создании общего миротворческого контингента. Его военные могли бы заменить российских миротворцев в зоне конфликтов на территории Содружества независимых государств. Реализация этой инициативы украинского президента Виктора Ющенко, безусловно, повысила бы авторитет ГУАМ. Однако получение соответствующего мандата Совета безопасности ООН или ОБСЕ блокируется Россией.
Позиция России негативная по отношению к новому миротворческому контингенту, потому что это не столько даже ослабляет политическое влияние России, но является морально неприятным, потому что другие страны становятся равными во взглядах и в поведении на международной арене. Поэтому Россия против этого, она всячески блокирует, а ее весомость и аргументация в своей такой позиции в странах-лидерах мировых сегодня есть сильная, в связи с сильной ее позицией на энергетическом фронте.
Считает президент Украинского центра рыночных реформ Владимир Лановой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Короткая звуковая отбивка между темами итогового выпуска программы «Время свободы» означает, что мы не намереваемся сильно менять диапазон анализа проблематики. Сегодня президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес торжественно передал Российской библиотеке иностранной литературы бюст знаменитого ученого Юрия Лотмана, основателя Тартусской школы семиотики, много лет проживавшего в Эстонии. Мы продолжаем разговор о проблемах России в отношениях с сопредельными государствами на бывшем постсоветском пространстве. Милиция предотвратила сегодня появление на церемонии открытия бюста Юрия Лотмана активистов прокремлевского движения «Наши», которые намеревались выяснить у эстонского президента причины, по которым Ильвес выступает с антироссийскими заявлениями. Задержано в результате около 70 человек. Очередной обмен жесткими высказываниями между российскими и эстонскими политиками произошел на саммите финно-угорских народов в Ханты-Мансийске. Атмосферу этой встречи Ильвеса и Дмитрия Медведева российского президента наблюдатели охарактеризовали как холодную. В своем выступлении на форуме президент Эстонии фактически пожелал представителям других финно-угорских народов добиваться государственной самостоятельности, хотя сам он считает, что выступал с гуманитарных позиций и говорил в общем о философской проблеме. О причинах и подоплеке враждебной риторики между Таллином и Москвой я беседовал с экспертом по проблемам Северной Европы, гражданином Эстонии Николаем Мейнертом.
Между пожеланиями найти общий язык и реальными шагами для того, чтобы этого добиться, все-таки большая пропасть, как с одной, так и с другой стороны. И мне кажется, что в Эстонии иногда недооценивают реакции России, если только это не является частью целенаправленной политики по ухудшению этих отношений.
А вы исключаете полностью, что действительно это такая сознательная политика со стороны Таллина?
Не исключаю. И мне даже кажется, что, возможно, идет какая-то большая игра, о которой не догадываются ни эстонские журналисты, ни, может быть, рядовые обозреватели. Просто потому, что слишком странно, сознательно делаются некоторые шаги, которые, как мне представляется, очевидно направлены на то, чтобы отношения не стали лучше. Это и недавние заявления Ильвесу, сделанные эстонского президента, сделанные корреспонденту BBC по поводу того, что он не намерен учить русский язык просто потому, что это язык оккупации, и тем самым выучить русский язык означает поддерживать идею оккупации. Это и шаги, которые были связаны в прошлом году с бронзовым солдатом, который по сути своей может быть и обоснованы, и последствия их сейчас считаются, в общем-то, не столь разрушительными, как это казалось тогда, потому что памятник не был уничтожен, он только перенесен. В общем-то, этика определенного рода была соблюдена. Но как это все подано? Как это обыгрывается, это уже совершенно отдельная статья. И мне кажется, что за этим прослеживается либо дилетантство политическое, во что я не очень верю, либо все-таки сознательная попытка время от времени раздражать Россию и тем самым стричь какие-то купоны на политическом поле деятельности, которые для меня пока отсюда непредставимы. В многих эстонских журналистских кругах считают, что такие действия не совсем оправданы, и рано или поздно все-таки надо будет находить как общий язык с Россией, так и, собственно говоря, решать проблемы, связанные с так называемым русскоязычным меньшинством в Эстонии. Провокационная политика действия эстонского президента Ильвеса, это уже стало традицией. В свое время, когда он еще был только министром иностранных дел, он, например, один раз встретил приехавших из России журналистов, сидя в позе лотоса на столе, сняв при этом ботинки. Он всячески показывает, что Россия ему не нравится, отношения с Россией он улучшать не собирается, и при каждом удобном случае он дает понять, что будет придерживаться именно такой линии.
Такая политика пользуется поддержкой у эстонского политического класса, и приносит ли она вообще какие-то результаты для Эстонии положительные?
Для того, чтобы разобраться, почему поддерживается подобного рода политика, мне кажется, надо несколько больше углубиться в эстонскую внутреннюю политическую жизнь. Сложная история, связанная с монументом, о которой так много говорили, во многом была продиктована внутриполитическими разногласиями. Ведь возглавляющий партию реформ, это партия, которая правит сейчас в Эстонии, то есть ведущая партия, новый политический лидер на тот момент, Андрус Ансип, это было несколько лет назад, когда он возглавил партию в связи с тем, что предыдущий лидер и основатель партии реформ, Тим Каллас, уехал работать в Брюссель, он теперь комиссар Европейского Союза. С отъездом Сима Калласа внутреннее политическое положение в Эстонии несколько осложнилось, потому что он был достаточно прагматичным политиком, а занявший его место Андрус Ансип оказался в сложном положении, поскольку им нужно было каким-то образом, сохранив за партией лидирующее положение, найти ту линию, которая позволила бы ему занимать прочные позиции. И для этого желательно было оттянуть голоса, в первую очередь, у таких наиболее патриотично настроенных группировок в Эстонии, которые тогда представляли партию Отечества и частично Республика, так называемая. И для этого надо было оказаться, ну, большим католиком, чем Папа Римский, и показать, что, несмотря на то, что в названии партии реформ нет слова «отечество», национальные интересы она преследует весьма и весьма рьяно. С этой целью иногда обыгрывать такую ультрапатриотическую карту для Ансипа сейчас чрезвычайно выгодно. Он очень заинтересован в том, чтобы Эстония всегда воспринималась серьезно, как государство, которое в состоянии решать все само и самостоятельно, несмотря на свои не слишком внушительные размеры. И это все так или иначе реализуется в его действиях. И Россия здесь, конечно, хороший повод всегда показать, какие мы самостоятельные.
Как все это сказывается на положении русскоязычного населения Эстонии? Можно сказать, что все-таки, несмотря на это, каким-то образом продолжаются поиски взаимоприемлемых путей интеграции, или вот все, что вы говорите, это ставит крест на таких попытках?
Нет, попытки, конечно же, продолжаются. И опять-таки эстонская интеллигенция, по крайней мере, очень многие из моих коллег-журналистов, которых я хорошо знаю, которых никак нельзя заподозрить в каком-то особом отношении русскоязычному населению, говорили о том, что они считают серьезным упущением в политике Ансипа именно то, что он не воспользовался возможностью для сближения, для решения проблем русскоязычного населения. После событий апреля прошлого года, можно было бы и сделать какие-то шаги, чтобы все-таки выяснить, в чем же здесь проблема, в чем разногласия и какой способ решения этих проблем. Правительство Ансипа к этому отнеслось достаточно пассивно, оно этого не сделало. Но то, что не произошло сближение, это еще не значит, что произошло ухудшение, потому что теперь понятно, что проблема с русскоязычным меньшинством в Эстонии существует, ее надо решать, и очень многие в Эстонии заинтересованы в том, чтобы решать, и настаивают на необходимости внимательнее присмотреться к тому, что происходит, в том числе и осторожнее строить отношения с Россией. И если на верхнем политическом уровне, в высшей части политического эшелона, пока подобные действия не воплотили что-то практическое, я думаю, что настроение в обществе все-таки подсказывает, что такой процесс был бы желательный.
О российской политике Таллина размышлял эксперт по проблемам Северной Европы Николай Мейнард. На саммите финно-угорских народов в Ханты-Мансийске на реплику президента Эстонии ответил в свойственном ему стиле начальник комитета Государственной Думы по международной политике Константин Косачев. И после этого эстонская делегация покинула пленарное заседание саммита. Так что выяснение российско-эстонских отношений, очевидно, будет продолжаться. Это «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 30 июня. Вот главные темы второй половины часа. Ровно 100 лет назад упал Тунгусский метеорит. По каким причинам до сих пор продолжаются споры о природе этого феномена? Заканчивает свое существование компания РАО ЕС России. Как будет реформироваться российская энергетика дальше? Эмир Кустурица показал на закрытии Московского кинофестиваля фильм о Диего Марадоне. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения, сообщили его адвокаты. Они утверждают, что не нашли в документе никаких новых эпизодов, вменяемых в вину Ходорковскому. В заявлении адвокатов новые обвинения названы набором бездоказательных утверждений о якобы совершенном хищении и легализации всей нефти, добытой за 6 лет деятельности «ЮКОСа». Суд в Екатеринбурге вынес приговор 7 членам националистической группировки, обвинявшимся в убийстве. Молодых людей приговорили к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Суд признал их виновными в убийстве, но снял обвинение в экстремизме. В Москве задержаны 70 активистов прокремлевского молодежного движения «Наши». Как сообщили в пресс-службе движения, активистов задержали около здания библиотеки иностранной литературы, где проходило мероприятие с участием президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса и эстонского посла в России Марины Кальюрант. Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате двух взрывов в столице Абхазии пострадали 6 человек, 4 были доставлены в больницу. В Петербурге авиалайнер прервал взлет из-за отказа двигателя, никто не пострадал. Как сообщается, самолет, совершавший рейс в Москву, начал разбег, но тут же остановился из-за задымления. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня свыше $143 за баррель. Причинами роста цен называют кризис вокруг ядерной программы Ирана, крупнейшего экспортера нефти, и падение доллара США.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 30 июня, сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня падения Тунгусского метеорита. Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению насчет природы этого феномена, поэтому большинство ученых называют события столетней давности Тунгусским явлением. Хотя версий высказывается довольно много, от взрыва болотного газа до крушения инопланетного корабля. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
30 июня 1908 года в атмосферу планеты Земля влетело некое тело большой массы. Неизвестный огненный объект вспыхнул и упал в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. В атмосфере произошло торможение и последовал взрыв, похожий, как считают современные ученые, на термоядерный. Взрывной волной небывалой силы были повалены деревья в радиусе более 2000 квадратных километров. На 1000 километров вокруг слышались раскаты грома. На огромном пространстве, ограниченном с востока Енисеем, с юга линии Ташкент, Ставрополь, Севастополь, север Италии, Бордо, с запада Атлантическим побережьем Европы, были отмечены небывалые по масштабу необычные световые явления. Они вошли в историю под названием «Светлых ночей 1908 года». Научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев попытался оценить события столетней давности не только с научной, но и с исторической точки зрения.
Исследовать это событие никто оперативно не поехал. В 1908 году экспедицию организовывать не стали. Первый раз добрались до места Тунгусского события только спустя 20 лет. Экспедиция Кулика и исследовать уже стало достаточно трудно это место. После этого стали выдвигаться гипотезы, что же это было. Все-таки самый ходовой был, что это метеорит. Постепенно ряд свидетельств показал, что скорее все-таки это был не метеорит, в смысле камень, а обломок кометы, то есть ледяное вещество, которое взорвалось в воздухе, не долетев до поверхности Земли. Поэтому на Земле не найдено никаких обломков, никаких частей метеорита. Понятное дело, территория тщательно обследовалась. В научном сообществе достаточно твердо укрепилось мнение, что это обломок кометы. Это самая спокойная и самая надежная гипотеза, которая объясняет то, что произошло, но всех ею не убедишь, и поэтому огромное количество людей занимается этой проблемой, как бы это сказать, по-любительски.
Говорил научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Все эти годы ученые всего мира выдвигали множество гипотез того, что же произошло в Тунгусской тайге 100 лет назад. От взрыва болотного газа до крушения инопланетного корабля. Предполагали, что на Землю могла упасть гигантская шаровая молния. Выдвигалась версия, что наша планета столкнулась с черной дырой. Некоторые исследователи считали, что Тунгусское явление – это фантастический лазерный луч или оторвавшийся от Солнца кусок плазмы. Но большинство ученых все-таки склоняются к мнению, что это был большой метеорит. Эту точку зрения разделяет астроном, кандидат физико-математических наук, сотрудник физфака МГУ Владимир Сурдин.
Падение такого крупного тела не наблюдалось в новейшей истории ни разу, кроме как в 1908 году. В сегодняшний день отвергнуто большинство идей нестандартного характера, как то падение звездолета, НЛО, прилет черной дыры, прилет куска антиматерии и так далее. Но осталось несколько вполне стандартных, традиционных идей, между которыми пока невозможно найти решение. Главный среди них – это что влетело в атмосферу Земли. Метеорит, то есть плотное, каменное, может быть, даже металлическое тело, или рыхлое ядро кометы, то есть в основном лед, кусок льда грязного. Между этими идеями пока не удается найти верную, потому что практически ничего не собрано. Очень долго исследовали деревья, вываленные, торф, но явных следов осколков метеорита найти не удалось. Поэтому многие склоняются с идеей о ледяном составе ядра. Здесь последние годы некоторые серьезные ученые утверждают, что удалось найти кратер. Даже на его дне прощупывается звуковым локатором, эхолокатором, наличие твердого предмета. Это группа итальянских ученых, Джузеппе Лонго и его коллеги. Они несколько лет назад плавали по одному из озер, которые в окрестностях взрыва в изобилии обнаружены. И с помощью радара, сонара, во-первых, нашли странный профиль под слоем ила. Профиль, напоминающий взрывную воронку, метеоритный кратер. А во-вторых, кажется, нащупали там внутри твердое тело. Но чтобы наверняка доказать это, надо бурить, надо поднять пробы на поверхность. А пока этого не сделано. Но многие люди, не ныряя в озера, все-таки собирают какие-то факты. В частности, университетские геологи и геохимики утверждают, что им удалось найти следы кометного вещества. Моя точка зрения, как динамика, я занимаюсь динамикой звезд и планет, заключается в том, что очень рыхлое тело не могло так глубоко внедриться в атмосферу Земли. Мне больше по душе идея метеорита.
И хотя версия о том, что 100 лет назад на Землю упал метеорит, поддерживается большинством ученых, убедительных и точных доказательств этой гипотезы тоже нет. Видимо, Тунгусское явление еще долго будет оставаться одной из неразгаданных тайн 20-го столетия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 30 июня. Сегодня последний день существования организации РАО ЕС России, ответственной за реформу российской энергетики. Эта реформа, или, по крайней мере, важный этап ее закончен. Анатолий Чубайс, который был назначен председателем правления РАО ЕС России в апреле 1998 года, уходит в отставку и ставит точку на этом этапе своей карьеры. Говорят о том, что после ликвидации электрохолдинга Чубайс может сменить главу Министерства образования Андрея Фурсенко на посту председателя наблюдательного совета государственной корпорации «Роснанотех». Однако эта информация пока никем не подтверждается. О том, чем завершилась реформа энергетики, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
Все активы бывшего РАО ЕС России теперь разделены в целом на три сектора – производство электроэнергии, магистральные линии электропередачи и распределение по конечным потребителям, будь то предприятие или жилой дом. Более двух других был реформирован сектор производства электроэнергии, а именно производство на тепловых электростанциях. Ведь все атомные станции России, а также все те гидростанции, которые ранее входили в состав РАО ЕС России, а это подавляющая их часть в стране, остаются и под полным государственным контролем и практически в полной государственной собственности. В целом на их долю приходится сегодня чуть более 30% всей производимой в стране электроэнергии. Остальную вырабатывают тепловые электростанции. Они-то и были приватизированы в ходе реформы отрасли. Какая же теперь часть общего производства электроэнергии в России останется под контролем государства? Аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ Capital Дмитрий Скрябин.
Доля государства после разделения РАО стоит порядка 35-37%.
Второй из трех сегментов, выделенных из состава холдинга РАО ЕС России, магистральные линии электропередачи. Их объединили в новую федеральную сетевую компанию, более 80% акций которой останется в собственности государства и которые продавать в обозримом будущем не планируется. Наконец, третий сегмент – распределение, то есть доставка электроэнергии конечным потребителям, предприятиям и населению. Аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Александр Корнилов.
Распределительный сетевой сегмент в целом из себя представляет так называемую последнюю милю. То есть в основном эти компании владеют низковольтными сетевыми активами и отвечают за доставку электроэнергии конечному потребителю. В принципе, распределительный сетевой сегмент должен быть представлен единственным холдингом, своего рода некий аналог РАО-ЕС, ограниченный только исключительно распределительным сетевым сегментом. Это так называемый МРСК-холдинг, который будет владеть контрольными пакетами в 11 МРСК, то есть межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Данный холдинг будет контролироваться государством, то есть на первом этапе предполагается, что распределительный сетевой бизнес он будет полностью под государственным контролем.
Если передача и распределение электроэнергии остается пока под полным государственным контролем, сколь равноправным будет доступ разных производителей энергии к сетям? На этом рынке есть опасения, не получится ли так же, как и на рынке газа. Дмитрий Скрябин, банк ВТБ.
Да, безусловно, риск такой есть, конечно, хотя существует правило недискриминационного доступа к сети, которое гарантирует или обязывает сетевые компании предоставить равные права участникам рынка. Безусловно, эти правила легко обходятся за счет, например, там, введения платы за присоединение для различных потребителей и производителей электроэнергии. Она может быть совершенно разная, и это может быть неким барьером.
Если в ходе продажи компаний, объединяющих российские тепловые электростанции, самые крупные суммы выложили именно зарубежные инвесторы, как в целом определить, много это или мало, скажем, по сравнению с аналогичными сделками в странах Центральной и Восточной Европы? В таких случаях эксперты обычно применяют универсальный показатель – сколько уплачено в долларах за каждый киловатт мощности продаваемых электростанций. Александр Корнилов.
Базируясь на сделках, которые имели место последние два года в энергетике, в среднем киловатт входился где-то примерно в вилке от 500 до 700 долларов за киловатт. Если сравнивать с другими странами, то, скажем, в Восточной Европе в развивающихся рынках киловатт оценивается примерно где-то на уровне 900 тысяч долларов за киловатт, а в развитых странах еще дороже, ближе к 2000 долларов за киловатт.
На рынке электроэнергии в России уже довольно значительная доля свободного его сегмента – 15-20%.
Начиная с 1 июля 2008 года, обязательная доля продаж по свободным ценам составит уже 30%. Существует достаточно четкий план, утвержденный правительством законодательно, соответственно, из которым к 2011 году планируется полностью либерализовать рынок электроэнергии, то есть на оптовом рынке будет продаваться 100% электроэнергии по свободным ценам, за исключением, безусловно, тех объемов, которые потребляются населением. Ну, это примерно 13% от общего потребления электроэнергии в стране.
И российские, и зарубежные инвесторы в ходе реформы электроэнергетики потратили миллиарды долларов на покупку генерирующих активов в России. Но теперь им предстоит вложить еще больше в их модернизацию, плюс определенные риски. Они и отразились на ценах, по которым продавались российские электростанции. Дмитрий Скрябин.
Остаются риски, что государство в целях борьбы с инфляцией, например, еще по каким-то другим соображениям, затормозит процесс либерализации цен на электроэнергию. Поэтому, наверное, российские активы, генерирующие активы, стоят по-прежнему раза в 2-2,5 дешевле, чем активы стран, где цены на электроэнергию уже свободны.
Тем не менее, расчет инвесторов делается на то, что как раз к тому времени, когда модернизация их новых активов более или менее состоится, государственное регулирование тарифов на электроэнергию в России отменят, и они будут формироваться уже на чисто рыночной основе. Александр Корнилов.
Безусловно, расчет строится именно на это. В генерирующих активах существует огромный задел для роста их эффективности, собственно, на что и рассчитывают те покупатели, которые приобретают эти компании.
1 июля завершается реформа российской электроэнергетики. Прекращает свое существование государственный холдинг РАУ ЕС России, на долю которого еще недавно приходилось почти 70% всей производимой в стране электроэнергии. Но государство не уходит из отрасли. Под его контролем остается пока треть производства энергии и почти вся ее передача.
О реформе российской электроэнергетики рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Теперь о футболе, кино и политике. Финал чемпионата Европы по футболу почти совпал по времени с окончанием юбилейного 30-го Московского международного кинофестиваля. На церемонии закрытия фестиваля его организаторы показали документальную ленту под названием «Марадона глазами Кустурицы». Это не просто биография футбольной звезды, но одновременно политическое высказывание, как считают многие эксперты, отчетливо антиамериканское и антизападное. Футбол, патриотизм, тренер Гус Хиддинг соединились на Московском кинофестивале воедино, рассказывает об обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Никита Сергеевич Михалков любит футбол и любит своего друга Эмира Кустурицу, а также понимает, что интерес к европейскому чемпионату все-таки больше, чем к Московскому международному кинофестивалю. Любовь к футболу выразилась в том, что на закрытии Московского международного кинофестиваля тренеру российской команды Голосу Хидингу был отправлен спецприз за лучшую режиссуру. Любовь это выражается и в выборе фильма, завершающего фестиваль. Это, безусловно, послание и позиция. В фильме Эмир Кустурица стремится идентифицироваться с адреналинщиком, шоуменом, антиклубом, футболистом, алкоголиком и наркоманом, в прошлом гениальным футболистом, дисквалифицированным за применение допинга Диего Марадоной. Эта идентификация касается в том числе и ненависти к Англии и Америке. Самые часто повторяющиеся перебивки в фильме – это мультипликационный Марадона, который гоняет по полю мультипликационных же Рейгана, Буша и английскую королеву. И знаменитый гол Марадоны 1986 года в матче Аргентина-Англия, до сих пор означающий для Диего спортивную компенсацию за военный конфликт на Фолклендах. Никита Михалков явно солидарен с другом Эмиром Кустурицей, говорит президент в гильдии киновидов и кинокритиков Виктор Матизан.
Ничего удивительного в том, что он выбран на финал Московского фестиваля, я не вижу. Это абсолютно закономерно, во-первых, в силу всеобщего интереса к футболу, во-вторых, в силу того, что президент Московского фестиваля совершенно явно является антизападником. И не то, что даже является антизападником, он понимает, что сейчас господствуют антизападные тенденции. Как бы такой фильм, в котором кудесник мяча и кудесник футбола высказываются против Англии, против Америки, за Фиделя Кастро и за Че Гевару, мешая Фиделя и Че в один флакон, хотя один революционер, а второй скорее могильщик революции. Это, конечно, очень так симптоматично и забавно. А фильм, в принципе говоря, мне понравился, потому что я никогда не слышал до этого политических высказываний Марадоны. Я просто еще раз убедился в том, что человек, который на поле думает ногами, в политике думает тем местом, откуда ноги растут. Бывает и такое, в конце концов, как бы остановился на полпути, да, там между ногами и головой, нормальное дело. Но сама по себе, допустим, футбольная нарезка голов Марадоны, это совершенно просто божественное зрелище. Там, когда Кустурица и Марадоны пинают ногами мяч, перекидывают мяч с головы на ноги и обратно, а потом Марадона невероятным совершенно под углом там посылает мяч в ворота. Но это такая красота, просто которая дух захватывает. Так что я лично получил большое удовольствие, в том числе и политическое.
Президент гильдии киновидов и кинокритика Виктор Матизан. В фильме действительно есть выдающаяся хроника игры Марадоны или не менее выдающаяся архивные записи с его женой или откровения раскающегося наркомана или трогательная песня, которую Марадона исполняет о своих взлетах и падениях. Одна из самых впечатляющих сцен – это картина митинга на стадионе с участием Марадоны и новых левых латиноамериканских политиков – венесуэльского диктатора Уго Чавеса и лидера Боливии Эва Моралеса, выступающего за легализацию кокаинового трафика. Все трое призывают латиноамериканские народы на борьбу с Америкой. Кинокритик Виктор Матизан считает эту сцену эпизодом политического шоу.
С их точки зрения это вполне логично, поскольку там Марадона четко говорит, что основным потребителем кокаина является Америка, и поэтому Америка на самом деле породила всю эту кокаиновую мафию. В том случае, если кокаин будет продаваться открыто, то они просто занаркотизируют всю Америку. А поскольку без Америки на континенте, по его мнению, будет жить гораздо лучше и веселее, то он преследует свои политические цели. Разумеется, это такое политическое хулиганство, но, собственно говоря, Уго Чавес тоже политический хулиган на международной сцене вместе с Аминеджадом и прочими деятелями. Разумеется, им можно возмущаться, но это более смешно, чем трагично. У него такой кускус латиноамериканский в голове. Бывает, что тут поделаешь. То, что он немножко его кустурится в голове, это, в принципе, тоже видно из его картин. А кто виноват в том, что его любимый балканский регион погружен в межнациональную, междоусобную рознь? Конечно, Америка, елки-палки. Но проще всего винить американский империализм во всем.
Говорил кинокритик Виктор Матизан. Эмир Кустурица, помимо постоянного сравнения положения бывшей Югославии и стран Латинской Америки в глобальном мире, высказывает в этом фильме еще несколько идей, что Марадона – это живой бог, и показывает зрителю его действующую церковь, где поклонники футбола причащаются и венчаются его именем. Что грешник Марадона кажется современным людям ближе к святости, чем какой-нибудь правильно живущий человек, и что современный футбол превратился в третью страсть после Эроса и Танатоса.
Еще и тщеславие. На самом деле много из двигателей у человечества. Собственно говоря, хлеба и зрелищ. Футбол является одним из, наиболее эффективных и эффектных зрелищ. Поэтому тут, в общем, тоже ничего особенного со времен Древнего Рима нету.
Президент гильдии киновидов и кинокритиков Виктор Матизан о футболе и фильме «Марадона глазами Кустурицы», которым заканчивался 30-й Московский международный кинофестиваль. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации о заметных публикациях сегодняшнего дня. Главный редактор журнала «The New Times» Ирена Лесневская обратилась Китайцам в открытом письме к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить российское гражданство обозревателю издания Наталье Марай. Это центральная публикация последнего номера The New Times, рассказывает корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский.
Издатель надеется, что президент отреагирует на послание, и журналистка Наталья Марай получит российское гражданство.
6 месяцев прошло, столько запросов было самых разнообразных. Суды мы проигрываем ФСБ, потому что понятно, что у нас самый лучший суд в мире, и он сделает то, что судиться с ФСБ, что ФСБ проиграло, вряд ли какой-нибудь суд осмелится. Они ничего не предоставляют, понимаете? Хоть бы они нам объяснили. Она шпионка, она то-то, она все-то. Она сделала немыслимое, ну, какое-то объяснение. Знаете, говорит, что наша страна не объясняет, кого хочет, того впускает, кого выпускает. Возможно, с гастарбайтерами, которые тут в тюрьмы попадают, и бомжуют, и воруют, и убивают, за них и то консульство каким-то образом заступается, помогает ему выехать или, наоборот, принимает на себя удар. Здесь тишина. Хотя нам говорили, что, ну, подождите, вот выборы пройдут. Конечно, это абсолютная глупость, это обиженные чиновники, которых там обвинили в коррупции и так далее.
Вы действительно надеетесь на то, что Дмитрий Медведев может поставить подпись?
Он юрист, он понимает, что все равно эти суды будут выиграны не в России, как в Страсбурге. Это дикость, что молодую семью разлучили, человека, который кончил блестящий университет, имел право на работу, был зарегистрирован, 6 лет получил здесь диплом, 6 лет жил в Москве. Получив паспорт, она приехала в Москву из Молдавии. Безвизовый режим. Так как господин Медведев объявил приоритетом борьба с взяточничеством, казнократством и судебную реформу, да, затеял, в связи с тем, что она не работает, я верю в то, что это сдвинется с мертвой точки. Хотелось бы, чтобы абсолютно неправовое действие ФСБ поставили точку на этом деле, дали ей гражданство и впустили как законную жену россиянина.
Наталья Марарь, корреспондентки журнала The New Times, в ночь на 16 декабря отказали во въезде в Москву в аэропорту Домодедово. Сотрудники ФСБ объявили, что принято решение о нежелательности пребывания девушки в России, после чего ее депортировали в Кишинев. Позже Марарь объяснили, что согласно закону о порядке въезда и выезда с территории России, ей запрещено пребывание в стране. В начале июня Московский городской суд признал это решение законным. 27 февраля этого года Марарь повторно отказали впустить в Россию уже в качестве супруги россиянина, журналиста Ильи Барабанова. Супруг надеется, что послание Ирены Лесневской поможет, и его жена, наконец, станет гражданкой России.
Письмо это написано очень своевременно. Мы, честно, ждали уже очень долго сверхотмеренного законом срока. По закону вообще ответ по гражданству должны дать в течение полугода, но Наташе в консульстве сказали, что в некоторых случаях на это может уйти 9 месяцев. Мы прождали 11. Ей не отказали, ей не дали гражданство. А вот эта какая-то волокита, она, конечно, держит нас в напряжении. И если Дмитрий Медведев действительно заявляет о своем намерении бороться с правым нигилизмом, хочет под свои слова подогнать какие-то реальные дела, то вот история Наташи Марарь — это как раз тот самый случай, когда Дмитрий Медведев может доказать, что он не трепло, не пустомеле, что за его словами действительно что-то стоит.
Илья Барабанов считает, что необходимо привлечь к ответственности тех людей, которые фигурировали в репортажах Натальи Марарь и которых она в статьях обвиняла в коррупции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Европе подводят итоги футбольного чемпионата. Сегодня специальная техническая группа УЕФА, состоящая из 9 известных тренеров, обнародовала состав символической сборной турнира. Лучшим игроком признан Эктор Эрнандес. В число 23 футболистов вошли 9 чемпионов Европы, испанцев, 3 серебряных призеров, немцев и 5 бронзовых, среди которых 1 футболист Турции и 4 представителя России. Это Юрий Жирков, Константин Зырянов, Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Сборная Испании завоевала золотые медали континентального первенства после перерыва в 44 года. Из Мадрида сообщает корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
В ночь с воскресенья на понедельник жители испанской столицы
станции не спали. Крики радости заглушал лишь грохот петард и праздничного фейерверка. Одетые в красные и желтые цвета испанского флага, разгоряченные наркотиками и спиртным, болельщики по традиции стали показывать свою удаль. Правда, на этот раз им не удалось искупаться в фонтанах на площади Колумба, где проходило основное веселье. Мэрия опередила хулиганов и заблаговременно откачала из фонтанов воду. Замена фонтанов на пожарные машины, которые поливали болельщиков водой для охлаждения на 40-градусной жаре, удовлетворение любителям футбола не принесла. Они начали останавливать автомобильные движения, переворачивать и поджигать контейнеры для мусора, разбивать телефонные автоматы и забрасывать пустыми бутылками полицию. Чтобы прекратить беспорядки, полицейский спецназ применил дубинки. В результате 120 человек получили ранения, 26 попали в больницу, 56 были задержаны. Речь идет в основном о молодых людях в возрасте 15-18 лет, которые нигде не учатся, поскольку бросили школу и не работают. В Испании их называют жертвами школьного провала. Такие жертвы составляют примерно треть всей молодежи. Именно они, как правило, являются зачинщиками уличных беспорядков, возникающих в Испании практически после каждого ответственного матча. Между тем, все взгляды сосредоточены на герое чемпионата, тренере сборной Луисе Арагонесе. До последнего дня его все дружно травили. Куда, мол, тебе в 70 лет тренировать наших футбольных героев? Теперь для испанцев это полубог. Так что болельщики уже стали собирать подписи под петицией с требованием не допустить отъезда мистера, так зовут своего наставника испанские футболисты, на работу в Турцию и оставить в сборной хотя бы еще на 2 года, до чемпионата мира. В понедельник вечером в Мадрид прибыла команда-победительница, и веселье продолжилось 2-ю ночь подряд.
Из Мадрида Виктор Черецкий. В Берлине, куда вернулись проигравшие в финале испанцам футболисты сборной ФРГ, их встретили с триумфом, несмотря на поражение. Из Германии корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
В Берлине толпа из нескольких десятков тысяч болельщиков восторженно приветствовала сегодня перед Бранденбургскими воротами сборную Германии по футболу, хотя та и уступила в финале испанцам. Канцлер Ангела Меркель и президент страны Хорст Кёллер приехали в Вену и по-настоящему болели за своих, и в этом качестве мало отличались от остальных сограждан. У Меркель и Кёллера была, однако, привилегия, возможность первыми утешить расстроенных после матча игроков. Победила, как написала одна из немецких газет, невыносимая легкость ног. Хотя гол в немецкие ворота и оказался в результате единственным. Но никто в Германии не оспаривает заслуженности победы испанцев. Всегда такой крутой Себастьян Швайнштайгер плакал, лежа на поле, и его утешал тренер Яхим Лев. А на попытку красивой женщины и разбирающейся в футболе немецкой журналистки Моники Лирхаус взять на себя роль воспитательницы детсада и вопросами, начинавшимися с «если бы», утешить мальчиков-миллионеров, в целом хорошо проведший турнир вратарь сборной Германии Йенс Леван даже родил афоризм. Сослагательное наклонение – это враг проигравших. Сострадание вызвал у многих журналистов и Михаил Балак, которому фатально не везет в финалах. Последний проигранный его командой финал состоялся совсем недавно в Москве, где клуб Балака «Челси» уступил соотечественникам из Манчестер Юнайтед Кубок Европейских Чемпионов. Балака все газеты в унисон называют «неокончившим», придавая этому слову сексуальный смысл. Корреспондент журнала «Шпигель» на чемпионате Кристиан Гёдеке написал пожестче других. Редко поражение со счетом 1-0 было столь ясным и неопровержимым.
Сегодняшний факт – это ликование в Германии и Испании после окончания чемпионата Европы по футболу. Гостями рубрики были мои коллеги из Берлина и Мадрида Юрий Векслер и Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июня, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне на радио «Свобода». После новостей «Поверх барьеров» с Александром Геннисом сегодня в американском выпуске сюжет о ритуалах американцев. Лета. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 местных жительниц получили осколочные ранения.
Подстрекательство к насилию вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет, появилась конная полиция, были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».